Мы обсудили процесс подготовки дополнительных соглашений в рамках договора о союзничестве и интеграции между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Россией. Точнее, то, почему их не удалось подписать в срок до конца января. Нашими гостями были председатель парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Ильич Бибилов и депутат от Народной партии Амиран Дьяконов. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Анатолий Ильич, на днях вы встречались с президентом Тибиловым. Наверняка обсуждали и этот вопрос.
Понимание того, что договор надо подписать, есть у всех. Конечно, соглашение будет подписано. В этом никаких сомнений у меня нет. Другое дело, ведь сыр-бор, который развернулся вокруг парламента, вокруг письма президента, вокруг обращения политических партий ко мне, как председателю парламента, о проведении внеочередного сессии. Других, в принципе, таких проблемных вопросов особо-то не возникает. Опять-таки подчеркивая, что без сомнения соглашение будет подписано.
Действительно, 19 января Леонид Тибилов обратился к вам с предложением созвать внеочередное заседание парламента. Позже к этому требованию присоединились партии парламентского меньшинства, ваши коллеги. Почему вы проигнорировали это обращение?
Чуть-чуть неправильная, может быть, формулировка. Игнорирования никакого нету. Есть процедуры, которые никому не позволено нарушать, в том числе председателю парламента. Мы прекрасно понимаем, что заседание – это то собрание, где принимаются решения. А те вопросы, которые ставятся в письме президента, да и в обращении, которое прозвучало от политических партий, мы, как депутаты, не можем эти вопросы рассматривать именно на заседании парламента. Когда мы говорим, что, допустим, президент воспользовался своим конституционным правом, тогда есть еще конституционные полномочия парламента, которые точно так же прописаны в этой же конституции. Есть много форматов, есть парламентские слушания. Я допускаю, есть если бы вот эти политические партии действительно хотели изучить, то у нас есть еще процедура депутатского запроса, процедура принятия обращения по проведению вот этих парламентских слушаний, процедура обращения к председателю парламента от фракции какой-либо партии. То есть вариантов очень много. Мы же не против рассматривания. Мы против такого формата. Мы не имеем права. Мы не можем нарушать Конституцию, не можем нарушать законы и регламент работы парламента. Всего лишь.
Вы на днях заявили, что это попытка отдельных чиновников из администрации президента переложить ответственность за срыв сроков подписания этих соглашений на депутатов.
Абсолютно. Абсолютно верно.
Вы остались при своем мнении?
Конечно, конечно, остался при своем мнении. И опять-таки, исходя из того, что в течение полгода почему-то парламент никто не спрашивал про текст соглашения, обсудить или там принести, показать, направить, только лишь за 10 дней до подписания вдруг мы хотим провести внеочередное заседание, а куда делись 5 месяцев и 20 дней? Почему именно за 10 дней? Почему именно сейчас, когда уже в конце? Что у нас там происходит? Почему так? Почему должны на себя брать ответственность депутаты, если подготовка соглашения непосредственно она готовится администрации президента? Если бы в течение вот этих 6 месяцев было взаимодействие между двумя ветвями власти по подготовке соглашения, по предложениям, по каким-то дополнениям и так далее, то у меня бы никаких вопросов не возникало сейчас. Но когда мне говорят за 10 дней, конечно, это говорит о том, что где-то хотят переложить, чиновники хотят переложить ответственность на депутатов парламента. У меня другого понимания или другого объяснения этому нет.
Когда вы говорите о том, что это попытка прямого вмешательства в дела парламента, искусство срежиссированное некоторыми лицами из администрации президента ситуация, а у президента нашло это понимание?
Президент во время нашего устного разговора, он прекрасно понял, что на самом деле мы не можем рассматривать это на внеочередном съезде. Как личность, как президент, он это понимает. Но этого не понимают, к сожалению, те его подчиненные, которые хотят, чтобы определенный напряг между двумя ветвями власти, в частности, между президентом и представителем парламента, был. Поэтому и заявление сделано Министерство обороны, где Дмитрия Тасоева сравнивает чуть ли не с агентом там, Грузии и так далее, это все звенья одной цепи, и это, конечно же, срежиссировано в администрации президента, у меня в этом никаких сомнений.
В адрес Дмитрия Тасоева, вашего соратника, который выступил с критикой исполнительной власти, в частности, сказал о том, что срыв соглашений связан в том числе с отсутствием жесткой политической воли со стороны первых лиц республики, на это отреагировал и сам президент Тибилов, мы помним, его заявления. А ваши оппоненты говорят, власти отстаивают национальные интересы и не дают ликвидировать подразделения Минобороны Республики. Они утверждают, что проект российской стороны предусматривает не передачу отдельных подразделений Министерству обороны Российской Федерации, как это было закреплено в договоре о союзничестве и интеграции, а их ликвидацию.
Во-первых, речь идет не о ликвидации, а о переподчинении. Что касается Дмитрия Николаевича, Дмитрий Николаевич сам непосредственно принимал во всех вот этих событиях участие, и он и служил в Министерстве обороны, и то, что он высказал, это было высказано мнение депутата парламента, который представлен в рабочей группе по подготовке соглашения. Другое дело, сколько раз прошли эти заседания рабочих групп, сколько раз пригласили Дмитрия Николаевича, что он поприсутствовал, высказал свое мнение, и этого не было. А что касается самого договора, так мы изначально были за полную интеграцию, с Российской Федерацией. И мы
это, да, мы это помним.
Отстаиваем.
Мы это помним, но с другой стороны подписано соглашение о союзничестве и интеграции, где сказано,
Совершенно верно. Вот то, что там сказано, это должно быть подписано.
То есть частичная передача. Частичная, не полная.
Да, совершенно верно. Частичная передача. Так никто это соглашение отменить не может. Это соглашение подписано двумя президентами. Естественно, никто его двусмысленно не понимает. Частично, значит, частично. Частичная передача может быть любая, там, подразделение, допустим, если даже там 80% подразделений Министерства обороны будут переданы Российской Федерации, это тоже частично. 20% тоже частично. Так вот, мы хотим, чтобы это было максимально, чтобы не было разброса в, допустим, лейтенант, который служит в российской армии, и лейтенант, который служит в югосинской армии, чтобы у них такого разброса не было и по зарплате, и по социальным льготам, которые должны быть для военнослужащих.
Останется ли у Южной Осетии после этого своя армия? Ведь Россия неоднократно подчеркивала, что признает Южную Осетию как независимое государство.
Естественно. То, что написано в соглашении, это должно быть выполнено. Естественно, подразделения останутся, само собой. Что касается передачи российской стороне, то это тоже естественно. К этому мы идем, к этому мы стремимся. Но мне всегда говорят, вот у Чечни есть своя армия. Абсолютно же понятно, что у Чечни нету своей армии. Когда они приводят там примеры, я им говорю, ребята, это подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации, там прокуратуры, там ФСБ, это все структурные подразделения Российской Федерации.
Но Чечня входит в состав Российской Федерации. Южная Осетия признана независимым государством.
Совершенно верно. Если мы говорим о том, что военно-политическую безопасность обеспечивает Российская Федерация, то или мы верим этому, или не верим, или же верим частично. Как нам верить? Частично верить.
Ну, есть кроме веры и договор подписанный.
Да. Так, совершенно верно. Так вот то, что прописано в договоре, вот это должно быть. Все. Другого ничего нет. И другого мы ничего не требуем.
Ваши оппоненты спрашивают, куда девать людей, которые с оружием в руках все эти годы боролись за республику и практически отстояли. Говорят, что этим людям теперь придется ехать во Владикавказ и записываться в регулярную российскую армию. Что вы скажете этим людям, которые обеспокоены своей судьбой?
Во-первых, для этого есть государство. Если мы называем себя государством, если мы говорим, что мы независимые, тогда есть руководство, которое должно обеспечить население рабочими местами. Это уже экономический вопрос. Это вопрос социальный, без сомнения. И мы должны искать места, поддерживать тех людей, которые увольняются. От этого мы никуда не денемся. Это уже забота всего руководства, в том числе и, конечно, парламента, если это касается каких-нибудь законодательных актов. Это действительно вопрос, который мы должны решать.
А каковы масштабы этих увольнений и какое решение вы видите? Потому что это грозит нестабильностью, общественно-политической, социально-экономическим напряжением в обществе.
Не думаю, не уверен, что это вызовет какую-то напряженность. Почему? Во-первых, те люди, которые хотят служить в армии, они будут служить в армии. Югосинская армия это будет, российская армия это будет, но они будут служить. Они прекрасно знают, те, которые будут идти в российскую армию, что, естественно, там и зарплата выше, естественно, и обеспечение лучше, естественно, и социальные гарантии, они в несколько крат выше, чем здесь у нас в Южной Осетии. Если человек хочет служить, он будет служить. Если же одни уволятся, то есть у нас много людей, которые хотят служить, то есть они пойдут служить туда. То есть, если 600 человек сократится, допустим, или 600 человек уйдет, то те же 600 человек поступят и будут служить. Те, кто хочет служить, они будут служить.
В России?
Нету здесь никакой социальной напряженности.
В России?
Да.
Понятно, что подписывать эти соглашения будут, пусть и не в срок, но каков будет этот процесс сейчас?
Опять-таки, если говорить о работе парламента, то мы предлагаем провести формат парламентских слушаний. Пожалуйста, никаких проблем. Я еще раз подчеркиваю, все, что нас касается, все, что касается парламента, мы в любом варианте идем навстречу. Мы не против обсуждения любых тем абсолютно, которые есть. Или будут ставиться вопросы перед парламентом. Да ради бога, мы не против. Опять-таки, все в рамках закона.
Кто несет ответственность за то, что к 29 января 2016 года эти соглашения не подписаны?
В любом случае, ответственность за подготовку и подписание соглашения лежит на администрации президента. И на те министерства и ведомства, кого это непосредственно касается по статьям того договора и того соглашения межгосударственного, который был подписан двумя президентами.
Анатолий Ильич, многие связывают развернувшиеся баталии не в первый раз с приближением выборов и вашими президентскими амбициями.
Есть такая армейская пословица: плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. У нас в Южной Осетии, вы в 2011 году были свидетелями, у нас каждый человек считает, что может быть президентом. Амбиции есть у всех, но решение о том, что тот же Анатолий Бибилов, я буду выдвигаться, я же еще никакого решения не принял. И ссылаться на какие-то президентские амбиции я не считаю уместным. Я просто хочу работать. Я хочу, чтобы парламент работал. Я хочу, чтобы принимали законы. То есть связь с президентскими какими-то амбициями, она, во-первых, она некорректна, и, во-вторых, ничего...
Но у политика могут быть президентские амбиции, как вы только что сказали, в этом
конечно,
ничего такого
быть.
Нет.
Да, это не...
И они у вас есть. Зачем это скрывать?
Но исходя из этого, делать какие-то препоны в работе того или иного человека, это, по крайней мере, неправильно.
Ваши коллеги в парламенте говорят, что существует глубокий раскол между исполнительной властью и партией большинства. Анатолий Ильич, с чем связаны ваши противоречия? Это разное видение Южной Осетии как независимого государства или разное видение интеграции с Россией?
Вот вы сами подчеркнули, что сказали мои оппоненты. И мои предположения как бы о том, что они подвержены влиянию администрации президента, это они сами говорят. Что ж получается? Противоречие между исполнительной властью и партией большинства. Это получается другие партии, это исполнительная власть. Я почему-то никогда не делил другие партии от непосредственной работы парламента. И когда есть какие-то противоречия, они есть между исполнительной властью и законодательной властью. Но ни в коем случае не между исполнительной властью и какой-то отдельной партией. Это глупо.
Ну, понятно. Ваша партия сегодня в большинстве, в принципе, она и делает погоду в парламенте. И мы можем говорить о противоречиях между законодательной и исполнительной властью. Какова природа этих противоречий, Анатолий Ильич?
Я думаю, что это определенная может быть и ревность от того, что наша партия заняла большинство в парламенте. Это и те законы, которые очень нужные и необходимые, которые блокируются по тому же профессиональному парламенту. Это чистая блокировка того, чтобы парламент выполнял те функции, которые на него возложены, опять-таки, конституцией и законами. Почему мы не хотим иметь профессиональный парламент? Даже все политические амбиции отбросить. На самом деле же, как минимум 21 человек мы обеспечим рабочими местами в Южной Осетии. То есть те люди, которые сегодня занимают государственные должности в республике, они выбирают или быть депутатом, или же в государственной власти. 21 человек мы обеспечиваем рабочими местами. Что в этом плохого? Нет, это не нравится тем людям, которые сегодня работают в исполнительной власти. Нет, это необходимо для того, чтобы влиять на работу парламента. Не проголосовал как надо, сняли себя с должности.